Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Мир вам, друзья. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию своих программ. С вами Михаил Карелин. В наступившем часе вы услышите через несколько минут чтение и толкование Евангелия. Продолжит православное вещание повествование жития святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, жившего в V веке. Продолжит трансляцию передача из радиоцикла «Малые пророки». Сегодня прозвучит беседа иерея Максима Каскуна на книгу пророка Сафонии. А ровно через час в студии прямого эфира мы ждем священника Владимира Соколова. Телефон для вопросов 959-59-39. В следующем часе мы познакомим вас с новинками издательства «Православное братство во имя Всемилостивого Спаса». А в завершении часа авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в Москве работает православный семейный телефон доверия 8-495-926-3060. Это самый доступный вид психологической помощи для всех людей, независимо от их возраста и социального положения. Позвонив на телефон доверия в момент эмоционального кризиса, вы сможете сразу получить квалифицированную помощь психолога. Звонки анонимны и бесплатны. Консультирование по телефону осуществляют православные психологи с большим опытом профессиональной деятельности. Повторяем номер телефона доверия. 8-495-926-3060. 926-3060. Дорогие братья и сестры, Международный фестиваль «Радонеж» приглашает вас на бесплатные просмотры лучших фильмов 2011 года о духовной жизни человека, которые состоятся в Доме кино, что на Васильевской, 13, с 4 по 8 декабря. Сеансы 9.30, 12.30, 15.30 и 18.30. Это уникальная возможность прикоснуться к святыням нашего народа. Бесплатный билет можно вырезать из газеты «Радонеж» или получить в Доме кино. Количество билетов ограничено.
В эфире радио «Радонеж».
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 16 глава, 15-18 стихи, и 17 глава, 1-4 стихи. 82-е зачало. Иисус сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Законы пророки да Иоанна, сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через которого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. Господь обличает фарисеев за то, что они выказывают себя праведниками перед людьми. Фарисейство — это внешняя видимость, говорит святитель Феофан Затворник, а внутри — пустота. Они изображают из себя особую святость и благочестие, чтобы их все видели и хвалили. И действительно им всюду кланялись, приветствуя их, но они не могут утаиться от взора Божия. Бог знает сердца ваши, и в его глазах это мерзость. Не безумие ли выказывать себя праведниками в глазах людей и думать, что этого довольно для нас? Ведь люди не знают ничего плохого о нас. Бог знает наши сердца и знает все плохое, что есть у нас, как никто другой не может знать. Не должно ли это заставить нас переменить мнение о себе? Если Бог знает наши сердца, у нас есть причины быть более смиренными и не доверять себе. Не безумие ли судить о людях и жить, следуя только людскому мнению? Ибо то, что высоко ценится у людей, то может быть мерзостью перед Богом, видящим все в истинном свете. А те, кого люди презирают и осуждают, могут быть одобряемы Богом. Господь обращает нашу мысль к мытарям и грешникам, которые оказываются более восприимчивы к Евангелию, чем самодовольные фарисеи. «Законы пророки да Иоанна, — говорит Христос, — всего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Будь он язычник или иудей, всякий сознающий, что у него есть бессмертная душа. Ныне Царствие Божие благовествуется, и блаженны нищие, плачущие и гонимые. Кто хочет взойти на небо, тот должен прилагать усилия. Духовная жизнь требует трудов. Это путь против течения, не так, как плывет большинство. Но Господь отвергает всякую попытку обесценить закон. Скорее небо и земля придут, чем одна черта из закона пропадет. Нравственный закон непоколебим. Грехи, запрещенные законом, остаются грехами. Ни одна черта не пропадет. Напротив, то, что было тенью в Ветхом Завете, раскроется многоцветием в Евангелии. Новый Завет — благовестие любви. Это значит полнота правды, из которой ни одна черточка правды не может пропасть. Христова благодать с корнем исторгает грехи людей, и потому не может быть и речи у нас о снисходительном отношении ко греху. Всякий грех есть вражда против Бога. Но худший из всех грехов — научить другого человека греху. Мы не можем ждать, что в этом мире исчезнут соблазны, но горе тому, через кого они приходят. Соблазнители погибнут в пучине под тяжестью собственной вины, которую Господь сравнивает с тяжестью мельничного жернова, повешенного на шею. Соблазнители хуже гонителей. Мы видим, что ныне они утверждают грех как норму. И, как говорят святые отцы, в Евангелии сказано, что дьявол прежде отец лжи и только потом человека-убийца. Извращая истину и правду Христову, они смущают умы верных. Если они в церкви, их собственная жизнь — соблазн не только для внешних. «Наблюдайте за собою, — говорит Господь, — чтобы не соблазнить никого из малых сих, и чтобы исполняться вам сострадание к согрешающим. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему, а если не покается, молись, чтобы Господь даровал ему покаяние. если он 7 раз в день согрешит и покается, не переставая прощать его. Христианство — это дух прощения, потому что Бог наш есть Бог кающихся. Христианство — это способность видеть в каждом человеке лучшее, что в нем есть, потому что мы ученики Христовы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Александра, Иоанна, Игоря, Ирины, Ольги, Веры, Марии, Любови, Фатинии, Виктора, Владимира, Михаила, Дмитрия, Георгия, Даниила, Анны, Елизаветы, Марии, Татьяны, Александры, Ольги, Марии, Надежды, Анны, Алексея, Дмитрия. Храни вас Христос.
Святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Память его Святая Православная Церковь празднует 20 ноября, 3 декабря по новому стилю. Святой Прокл был учеником святителя Иоанна Златоуста. Исподобился видеть, как святой апостол Павел в дивном видении тайно беседовал со святым Иоанном. Один константинопольский вельможа был оклеветан своими завистниками пред императором Аркадием, изгнан из дворца и лишен своего высокого сана. Желая обратиться за помощью к святому Иоанну, он заочно просил его позволить прийти к нему ночью, так как боялся идти днем, чтобы не увидал его кто-нибудь из врагов и не оклеветал бы еще более пред царем. Тогда святой Иоанн, призвав служившего при нем Прокла, мужа благочестивого и сиявшего всякими добродетелями, велел ему напомнить ночью о вельможе и привести его. В том и состояло служение Прокла у Златоуста, что он докладывал патриарху о приходящих и вводил их к нему. Когда настала ночь, вельможа пришел к патриарху, чтобы побеседовать с ним и подробно рассказать ему о своем злоключении. И вот Прокл, вставший с постели, подошел к дверям спальни патриарха и через дверную щель увидел, что Иоанн сидит и пишет, а святой апостол Павел приник к нему за спиною и, нагнувшись к его правому уху, беседует с ним. Видом апостол похож был на святого пророка Елисея, с головою лишенную волос на передней части и большую широкую бородою. О чем они беседовали, через двери расслышать было нельзя. Отошедший от дверей, Прокл сказал пришедшему: «Не огорчайся, потерпи немного. Некто другой прежде тебя вошел к патриарху, и потому, пока он не уйдет, я не могу тебя ввести туда». На самом же деле Прокл находился в страхе, не догадываясь, кто пришел к патриарху. Помимо Прокла никто не мог проникнуть к патриарху, а о том, что это явление апостола Павла, он не знал. Долго сидел вельможа и, наконец, опять стал просить Прокла доложить о нем патриарху. «Ты сам видишь», — отвечал Прокл, — «сколько времени я ожидаю, пока не выйдет беседующий с патриархом? В Впрочем, я все-таки пойду, посмотрю в щель, не перестали ли они беседовать. Прокл пошел и увидел, что беседы все еще продолжаются. Он возвратился и сел. Потом он подходил к двери в третий раз и видел то же самое. «Тебе нужно было, отче, никого не пускать раньше меня», — сказал тогда сановник. «Ведь ты знал, что я нахожусь в великой беде и со дня на день ожидаю себе смерти». «Поверь мне, брат», — отвечал ему Прокл, — «что я не вводил его и не знаю даже, кто он такой, и что нет здесь другого входа, которым кто-нибудь мог бы войти, кроме этого. Однако подожди еще немного». Но в это время послышались удары к утренне, и Прокл сказал пришедшему: «Теперь ступай с миром. С этой минуты патриарх не беседует уже ни с кем и ни о чем постороннем во время, назначенное для ночной молитвы. Не думает, но до рассвета останется один, всем умом своим углубившись в молитву и беседуя с одним только Богом. Приходи же в следующую ночь, и я во что бы то ни стало введу тебя прежде всех». Вельможа поднялся с места и печально, со слезами на глазах, пошел домой. На следующую ночь он опять пришел в патриарший дом. Прокл опять, как и прежде, пошел докладывать о нем, и опять увидел апостола, говорящего что-то на ухо святому Иоанну, и воротился, не смея прерывать их беседы. И опять вельможа, когда ударили к утренне, пошел со скорбью домой ни с чем. С своей стороны Прокл весьма удивлялся и недоумевал, кто же именно приходит к патриарху и когда к нему проникает. И вот он дал себе зарок ни есть, ни пить, ни спать и не отходить от дверей патриарха до тех пор, пока не удастся ему провести к Иоанну злосчастного вельможу и разузнать, кто это неизвестно каким образом входит к патриарху. В ночь вельможа явился по обычаю. Прокл, уверенный, что у патриарха никого нет, сказал ему: «Ради тебя, господин мой брат, я совсем не отлучался с этого места, и теперь пойду и доложу о тебе патриарху». И тотчас пошел, и, подошедший к двери, и на этот раз увидел апостола, говорящего на ухо патриарху. Тогда Прокл, возвратившись, сказал пришедшему: «Ступай домой, брат мой, и моли Бога помочь тебе, ибо, как вижу я, тот, кто беседует с патриархом, посылается к нему от Бога и входит невидимо. Через эти же двери, кроме патриарха, не входил никто». Вельможа ушел в слезах и совершенно отчаявшись в помощи от святого Иоанна. Но когда настало утро, Иоанн сам вспомнил наконец о нем и позвал Прокла спросить: «Не приходил ли тот человек, которого я приказывал тебе ввести ко мне?» «Да, отче», — отвечал Прокл, — «он действительно вот уже третью ночь приходил сюда, но ты беседовал с кем-то другим, один на один, и потому я не посмел войти к тебе и доложить о нем». «С кем я беседовал?» — возразил Иоанн. «В эту ночь у меня никого не было». Тогда Прокл описал и вид виденного ему патриарха, и то, как неизвестный, нагнувшись сзади к Иоанну, говорил с ним, шепча что-то ему на ухо. Потом Прокл взглянул случайно на икону святого апостола Павла, которая была у Иоанна в келии на стене, и вдруг воскликнул: «Вот тот самый, кого я видел, отче, говорившим с тобою. Это его истинное изображение». Таким образом, оба, Иоанн и Прокл, узнали, что к первому являлся апостол Павел, и оба возблагодарили Бога, один за то, что он в своих писаниях был тайно вдохновляем апостолом, а другой за то, что сего апостола Павла, небесного жителя, он сподобился видеть. После того Иоанн оказал нужную помощь гонимому вельможе, а святой Прокл, руководимый своим святым учителем и духовным отцом, святым Иоанном, преуспевал в добродетели и совершенствовался в богоугодной жизни. После изгнания и кончины святителя Иоанна Златоуста Прокл, патриархом Константинопольским Сесинием, поставлен был епископом города Кизика. Но пришедший на свою кафедру, он не был принят тамошними клириками, впавшими в ересь, и потому возвратился в Константинополь и прожил там целый год. По смерти же патриарха святого Максимиана, еще до его погребения, святой Прокл был избран патриархом Константинопольским. Его святой и великий четверг был возведен в сей высокий сан. Вступивший на патриарший престол, святой Прокл доблестно пас стадо Христово до конца своей жизни. Между прочим, он убедил императора Феодосия, сына императора Аркадия, перенести мощи святителя Иоанна Златоуста из Коман в Царьград. В патриаршество святого Прокла в Византийской империи было великое землетрясение, продолжавшееся 6 месяцев, которым разрушены были многие величественные здания и каменные городские стены. Многие селения и небольшие города были как бы поглощены землею. Некоторые острова исчезли совершенно. Некоторые источники и реки внезапно высохли, а в безводных местах явились потоки. Это страшное землетрясение было по всей империи, но особенно сильно в Вифании, Гелеспонте и Фригии. Когда в Константинополе рушились самые лучшие крепкие здания, император Феодосий и царица Пульхерия с патриархом и всеми жителями, вышедшие из города, совершали литии, усердно моля Господа о милосердии. И совершилось великое чудо. В то время как устрашенный народ оглашал воздух молитвенными восклицаниями «Господи, помилуй», внезапно один ребенок невидимо, силою восхищен был из народной толпы, и на глазах у всех поднят был на недосягаемую взором высоту, и через час опять также опущен невредимым вниз. Он поведал царю, патриарху и всему народу, что слышал ангелов, воспевающих на небе песнь «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Весь народ тотчас начал повторять эту пресвятую песнь, присоединив к нему молитву «Помилуй нас». И землетрясение прекратилось. А мальчик, принесший пресвятую песнь с неба, тотчас же предал дух свой Богу. И с честью погребен был в храме святой Ирины. С того времени во всей церкви христианской вошло в употребление пение Тресвятого. Святой Прокл прожил в сане патриарха 20 лет и 5 месяцев и с миром отошел к Господу. Вы слушали житие святителя Прокла, патриарха Константинопольского.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» священник Максим Каскун. Звучит беседа из радиоцикла «Малые пророки», книга пророка Сафонии.
Продолжаем изучение священного писания книги библейских пророков. Сегодня книга пророка Сафонии. Очень интересно то, что мы до этого изучали с вами малых пророков, но они были среди малых крупные. Их книги были по 7, по 8, по 13 глав, большие. А сейчас мы с вами будем изучать пророков, которые имеют свою книгу 3 главы, 2 главы. В общем, небольшие главы, они фактически являются простыми по содержанию, то есть содержат в себе одноплановое пророчество или однотемное, да, когда по конкретно определенной какой-то теме пророк составляет одну книгу. Итак, пророк Сафония, имя переводится как «тайнозритель», «зрящий тайны Божьи». Время его служения 640-629 года до Рождества Христова. Он был из знатного рода, на что указывает в первом стихе обращение к его предкам, которое производится до четвертого колена. Это указание на знатность происхождения. Особенность его пророчества в том, что он пророчествовал после 40-летнего, так сказать, молчания пророков. Потому что был такой иудейский царь Манассия. У нас в церкви есть его молитва. Молитва Манассия, она постом читается. Он был уведен в плен в конце жизни все-таки царем ассирийским. Вот он был приверженным идолопоклонником и конкретно вообще истреблял просто веру Божию в своего народа и насаждал идолов. Но потом, когда вот по преданию попал в плен, он составил эту молитву. Хотя многие ученые говорят, что эта молитва ему не принадлежит. Но она, в принципе, отвечает тому духовному состоянию, скорее всего, в которое впал царь Манассия, когда после насаждения идолов, да, был языческим царем взят в плен, да, и фактически там претерпевал очень многие скорби. Поэтому он, так сказать, вразумился. И вот после этого гонения, после Манассии, стал царствовать царь Иосия, то есть известный как благочестивый царь. Но он вступил на престол 8 лет всего. Ну и, соответственно, конечно же, правили временщики. И идолопоклонство еще развивалось, но гонение прекратилось. И, как говорят некоторые вот библеисты, что как раз пророк Сафония, он как раз и пробудил в царе, то есть такое вот покаяние и, так сказать, пробудил духовное возрождение. Итак, первая тема – это истребление от Господа за идолопоклонство. Это первая глава, 1-6 стихи. «Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии, в дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. Все истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь. И просту руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима. Истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками, и тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа и не искали Господа и не вопрошали о нем». Господь здесь говорит об истреблении. Об истреблении, конечно же, не всего мира вообще, а конкретно тех людей, которые населяют обетованную землю. И тех людей, то есть окружающих народов, о которых, допустим, говорили другие пророки, которые грешили перед лицем Господа. Поэтому нужно говорить, что имя «все» имеется в виду, конечно, только вот те народы, которые жили в определенных областях. И Господь говорит, что те, кто жили в этих областях, они будут почти все истреблены. В принципе, так и произошло. То есть все, что вот, вся вот эта, так сказать, средиземная земля, это Междуречие, потом это израильские земли, вот это, так сказать, плодородный полумесяц, он действительно был полностью почти там истреблен, перетусован, там войны проходили большие, и много городов погибло и больше не восстало. Далее Господь говорит, что «истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». То есть Господь будет, так сказать, очищающим действием своим полностью истребить со святой земли остатки Ваалов, то есть идолов, и жрецов, которым поклонялись, и священников, которые, служа Богу, которые должны были по призванию служить Господу, в то же время поклонялись идолам. Также Господь и очистит от тех, кто поклоняется воинству небесному, и которые клянутся Господом, клянутся царем, то есть приносят благочестивые клятвы, да, а сами занимаются язычеством, идолопоклонством и смертными грехами. И вообще тех, кто, которые отступили от Господа и не искали Господа, и не вопрошали о нем. То есть даже если многие люди скажут, что, Господи, мы же, допустим, вот не знали идолов, там, как бы особо не почитали, просто жили вот вроде как сами по себе, да, вот как сегодня любят говорить, такая категория людей, которые говорят, да, вот мы, типа мы не атеисты, да, и мы не безбожники, мы не верующие, ну так, мы агностики, то есть мы как посередине. Ни вашим, ни нашим, да? Об этих тоже Господь говорит, что они те, да, кто не искал Господа, не вопрошал о нем. Это тоже вина, и люди, которые хотят, так сказать, моя хата с краю, ничего не знаю, да, вот так вот отсидеться где-то, да, они тоже будут наказаны, потому что спокойно смотрели на то, как творятся беззакония, как процветают грехи, и не препятствовали этому. Следующая тема – это наказание власть имущих. «Умолкни пред лицем Господа Бога» – это 1 глава, 7-9 стихи. «Ибо близок день Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду и на племенников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, который дом Господа своего наполняет насилием и обманом, потому что в их руке власть, сила, закон, и они, так сказать, извращая свои, так сказать, от Богом данные полномочия, употребляют это все ко греху. Вот Господь говорит, что я посещу князей, сыновей царя и всех, одевающихся в одежду и на племенников. Это особый такой признак, когда правители народа начинают смотреть на своих завоевателей, да, раболепствовать перед ними, на сильное государство, они начинают принимать их образ жизни. Вот одежда на племенников, да, здесь, разумеется, конечно же, весь образ жизни. Не только там была одежда на племенников, это были и колесницы, которые были запрещены в Израиле, это были и кони, которые тоже были запрещены. Это были там и бесчисленные гаремы там, и все прочее, прочее. То есть вся восточная, так сказать, греховная, да, жизнь, такая сладострастная, она полностью была в обиходе еврейских начальников. У начальников народа Божия чего не должно было быть. И поэтому Господь указывает, что я за это посещу не только князей, но и сыновей царских, и всех, кто одевается в эту одежду, то есть всех этих прихлебаев, да, которые переносят эту заразу на свою территорию. Потому что Господь говорит о том, что вот эти все вещи, да, они были запрещены в законе. Нельзя было иметь ни лошадей, ни колесниц, ничего. Нужно было, вот вообще царь должен, почему? В Евангелии, помните, да, когда Господь сел, почему он сел на осла? Потому что осел, да, это в Израиле Господь, есть конкретная заповедь, чтобы царь ездил на осле. Знак мира. Знак того, что они не на коня уповают, не на лошадей, не на колесницы, не на оружие, да, уповают на Господа. И почему Господь, когда сел на осленка, да, когда шел в Иерусалим, он как раз показал этим ту духовную первозданную ситуацию, когда цари ездили на ослах, вот именно как свой, так сказать, царский выход. Следующее – это обличение богачей. Это 10 и 13 стихи 1 главы. «И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Очень интересное выражение, очень часто употребляемое, которое говорит: «Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех». Господь говорит, что со светильником, вот как вот человек в темноте, да? Что делает он со светильником в темноте? Начинает пристально что-то искать, да? Обследует каждый угол. Господь тебе показывает, что когда я буду со светильником, да, что никто вообще не скроется от меня, и никакое дело каждого человека от меня не скроется, потому что я со светильником разыщу все, а для того, чтобы наказать нечестивых за их грехи. И здесь, конечно, вот обличаются и торговцы, и богачи, и те, кто торгуют также, которые сидят на дрожжах своих, то есть под дрожжами, разумеется, богатство, да, которое умножается со скоростью дрожжей на насилие, на крови, на притеснение своих братьев, то есть простого народа, и которые говорят, что не делает Господь ни добра, ни зла, что это просто Бог, да, который живет сам себе на небе, которому на земле делать нечего. Да. Такая теория, она не только была в древности, она была придумана, помните, философ такой Декарт, он придумал, как бы, теорию, возродил, назвал Бога часовщиком, что Бог сотворил мир, завел его и отошел в сторону. И мир теперь живет по своим законам, и Бог в эту ситуацию не вмешивается. Это, конечно, неправда,
потому что это есть духовное заблуждение. Четвертое. День гнева. 1 глава, 418 стихи. Интересно, что на эти стихи многие европейские музыканты писали реквием, там, многие духовные композиции на Великий пост, там, на другие части, потому что очень сильные будут следующие строки. «Близок великий день Господень, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня, горького и запоет тогда и самый храбрый. День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожжена будет вся эта земля, ибо истребление и притом внезапное совершит он над всеми жителями земли». Вот под землей я уже говорил, что имеется в виду плодородный полумесяц, то есть срединная земля имеется в виду. И вот дальше говорит, что день Господень, он уже поспешает. Что как раз будет великая война, будет внезапно, и Господь будет наводить бедствие за бедствием, и, соответственно, люди будут настолько стеснены и сокрушены, и не будет для них никакого избавления, то есть это будет настоящий крах, настоящий день гнева. То есть, когда Господь в ярости своей, то есть будет наказывать нечестивых за их грехи. Также здесь указано есть на день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. То есть, считайте, вот через, это получается у нас какой год, это 640-й, да, ну приблизительно. Ну вот, он до 10 лет пророчества где-то Сафония, да, вот в это время, через там 20-25 лет, сейчас мы будем говорить, у пророка Наумы, да, Ниневия, да, Ассирийское царство было разрушено вообще. То есть полностью. То есть буквально через каких-то там 25 лет и начались великие завоевания Вавилонского царства, расцвет Вавилона, походы Навуходоносора, и там, в общем, кровь полилась ручьем, многие города были просто сметены с лица земли, в том числе Иерусалим в 586 году. Все, в общем, это приближалось уже совсем скоро. Далее призыв покаяния к праведным. 2 глава, 1-3 стих. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение. День прилетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, защите правду, защите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Сначала пророк призывает вообще всех людей к покаянию и говорит о том, что покаяние может отодвинуть день гнева Господня, может изменить его. А праведным говорит тем, кто стремится к праведности, что уповайте на правду сильнее, крепче. И действительно, Господь, видя ваше твердое упование на благочестие, даже в таких скорбях, поможет вам сохраниться и уцелеть в день гнева и ярости Господней. Потому что это время великого испытания, день великой скорби. И поэтому вот для тех, кто взыскует Господа, когда приходят такие скорби, да, они должны еще больше уповать на Господа, и тогда действительно он говорит, что может быть вы укроетесь в день гнева Господня. Как при пришествии Спасителя будет великая скорбь, которой не было от создания мира, говорит Иисус наш Спаситель. Это время действительно будет очень тяжелое. И Господь говорит, что ради избранных, именно ради таких, да, кто стремится к благочестию, кто уповает на Господа, да, сократятся те дни, иначе его не выдержит никакая плоть этого времени, этого периода. Потому что скорбь будет очень лютая, очень великая. И никто не знает, в чем это будет выражаться. Может, это будет война какая-то, да, ужасная. Может, еще там что-то. В общем, это будет очень всем тяжело. И далее идет пророчество о разрушении Ниневии. 2 глава, 13-15 стихи. «И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, вместо сухой, как пустыня. И покоятся будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее. Голос их будет раздаваться в окнах. Разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем: «Я, и нет иного, кроме меня». Как он стал развалинным, логовищем для зверей. Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою. Ну, о Ниневе подробно скажем чуть ниже. Просто хочется сказать о том, что через 25 лет это все действительно произошло. Ну, просто представьте себе, что, допустим, Соединенные Штаты Америки, да, сегодня просто придет рок и скажет: да, покайтесь, или через 25 лет, да, вашего государства не будет. Здесь же Софония уже, они уже не говорили о покаянии, потому что покаяние для Ниневии, помните, да, пророк Иона приходил в этот город, да, и проповедовал там, и они принесли покаяние, Господь продлил существование этого государства. А сейчас Софония уже произносит приговор, который имеет быть вскоре свершиться. На самом деле, такие пророчества, они от многих людей требовали большой веры. Представьте, такая могущественная империя на севере, да, которая поработила многие народы, то есть Кавказ, там, Междуречье, там, израильские земли, там, вплоть до Индии, там, Персия, ну вот вся древняя территория, да, была под их контролем, даже Египет. И получается так, что приходит пророк, да, и говорит, что все, скоро Ниневия, столица, да, будет разрушена и никогда не восстановится, будет местом, где будут пастись стада. То есть, и так и произошло. Ниневию откопали только в 19 веке. Ученый Лиярд ее нашел. Она исчезла с арены мировой почти 2000 лет. То есть не 2000, а 2500 лет ее не существовало. То есть все так и случилось. Как раз есть, указывается, здесь просто причина еще о том, что я и нет иного, кроме меня. То есть когда конкретно империя все начинает грести только под себя, по своему усмотрению, только для того, чтобы нажиться. Я дальше буду говорить там про те богатства, которые были в Ниневии. То есть город был тут очень большой, государство было большое, агрессивное, военное, жестокое по отношению к порабощенным народам. И, конечно же, они прогневили Господа, потому что жили только для себя и вообще других не считали ни за кого. Хотя, дальше будем с вами изучать, там получается, что даже сожалеешь, когда читаешь о таком великом городе, да, такая великая цивилизация, она вдруг вот так вот была просто сметена, да, с лица земли, и вассальные цари восстали, вассальные, да, которые были в порабощении у нее же. То есть они же ее же и, так сказать, разрушили. И удивляешься, и даже как-то сердце же немножко скорбит о том, что пропало такое величие, такая страна, все, и оно вот как вот это вот, оно действительно до сих пор удивляет размахами своих бедствий, которые Господь действительно наводил, то есть и с той жестокостью, с которой проводились древние войны, да, стирая с лица земли своих конкурентов просто вот в пух и прах, что камни на камни не оставляли от города. Следующее – это обличение Иерусалима. «Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю, не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него – рыкающие львы, судьи его – вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его – люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда». 3 глава, 1-5 стихи. Вот Господь обличать начинает Иерусалим, и тем самым показывает, что, как уже произнесен приговор над Ниневией, да, вот на самом деле не лучше. Вот за что-то я еще вас милую, там осталось два колена. Причем это уже прошло, я вам сейчас скажу, прошло 80 лет после того, как 10 колен уже уведены в плен. То есть, ну, так вот представьте, допустим, Россия, да, мы живем уже 80 лет, а за Уралом территория уже не наша. Господь уже эту территорию забрал, отдал и другим людям, да, другим народностям. А мы живем и все еще не вразумляемся. И получается так, что князья наши, то есть как рыкающие львы посреди народа, да, то есть те, кто должны охранять народ, да, они наоборот ходят как волки, да, пожирающие, судьи, как вечерние волки, которые не оставляют до утра ни одной кости. То есть вообще подчистую пожирают народ. Пророки – люди легкомысленные, вероломные. Ну, говорится о лжепророках, которые за деньги, как мы с вами говорили на прошлом занятии, кто деньги дает, да, на того мир и благословение, да, кто деньги не дает, да, тому войну и проклятие, да, то есть они, то есть которые занимаются вот таким вот. Ну а священники, конечно же, которые оскверняют святыню, попирают закон, то есть безнравственность распространяют, идолопоклонство и прочее. То есть те, кто не несет своей прямой обязанности, как говорит апостол Павел, горе мне, если я не проповедую. То есть священник думает, что всем проповедует, он, допустим, достоин какой-то награды. Нет. Горе тебе, наоборот, если ты не проповедуешь. Священник обязан проповедовать, это его прямая обязанность. Учить народу, народ закону, учить народ святости Божией. Хотя, допустим, ты сам тоже не свят, не достигаешь ничего в жизни, но ты Богом призван для того, чтобы нести это служение, учение народа. Да? И по возможности, по своим силам, каждый священник, конечно, он старается быть достойным того звания, которое Господь его призвал. Следующее – это гнев Господа на все народы. Это 3 глава, 6-9 стихи. «Я истребил народы, разрушил твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем». Они прилежно старались портить все свои действия. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожжена будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Вот здесь Господь говорит о том, что многие уже страны были истреблены, в том числе Израиль, да? Несмотря на то, что туда были переселены другие народности со Сирии взамен израильского народа, хотя там остатки еще кое-какие были, потом все равно другой царь их перевел в плен. Но уже не Самария, уже ничего не возродилось в том великолепии, в каком все это было, в той мощи. И действительно, улицы были пустые, разрушенные, ну, царила, то есть, полная, так сказать, вот, пустота, упадок, разруха, война, бедствие. И жизни никакой в городах не было. И Господь говорит, что я как бы ждал их покаяния, да, говорил, чтобы они принимали от меня наставления, но они все равно делали все так, чтобы испортить все дела, которые я делал для того, чтобы принять на себя наказание. И поэтому все эти народы, которые погрязли в своих грехах, в страстях, Господь определил им, так сказать, суд, и вся эта древняя цивилизация, она погрязлась где-то вот с 7 века, она погрязла в конкретные войны. Сначала ассирийское, потом вавилонское, после Вавилона потом персидское царство, потом македонское, потом римское. Все это вот было поле сражений, на котором постоянно шли великие бойни, войны, гибли люди, гибли цивилизации, восставали новые. И все это была целая такая вот чехарда сменяющихся некоторых, так сказать, духовных пластов. И все это за то, что люди не изыскивали Господа и не жили по совести. И после всего этого Господь говорит, что «Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Это есть пророческое указание на то, что после всего вот этого, да, Господь даст духовный мир, даст одну веру, потому что единые чистые уста будут проповедовать Господа единодушно. И это есть, конечно же, христианство, которое как раз пришло, мы сегодня, да, перед беседой как раз говорили об этом, что вот, когда вот эти все империи создавались, они как раз были Господом потом использованы для того, чтобы в этом едином мировом пространстве империальном, да, развивалось христианство. Потому что если бы не было бы империи, то очень трудно было бы чему-то развиваться, потому что не было сообщений между странами. Было конкретное, так сказать, каждая страна жила в своем мире, и ничего иностранного не допускалось. А империя, она, имперское сознание, оно позволяло чему-то новому распространяться и даже с особой скоростью. Итак, последнее – это возвращение из плена. Так это 10 и 20 стихи, то есть до конца 3 главы. Возвращение плена, потому что, как мы с вами знаем, через несколько лет, через несколько десятилетий Израиль был уведен в плен вавилонский. И пробыл там 70 лет и вернулся на свою родину. Так вот, сейчас просто можем представить, что прошло 80 лет, да, мы не покаялись, до Урала землю забрали. Просто представьте, а потом нас еще выгнали еще из наших земель, да, забрали Москву, все забрали и угнали нас еще в другое государство, мы прожили там, в этом государстве, 70 лет. А потом вернулись на свою историческую родину, да, и возродили все. Это, конечно, на самом деле чудо Божие, чудо Господних пророчеств. Это уникальный случай, когда вот такое могло быть. И причем это уже было дважды. Первый раз было Вавилонское пленение, да, а потом было как раз разрушение Иерусалима в 72 году, и иудеи не имели своей земли почти 2000 лет. Почему, допустим, когда вот их спрашивают, да, то есть за что вас Господь лишил земли на 70 лет, Вавилонское пленение, да, за идолопоклонство. А есть тягчайший грех, чем идолопоклонство? Для людей тягчайшего греха нет. Это другой вопрос. А за что тогда на 2000 лет вы были лишены земли? Если за идолопоклонство, за самый тягчайший грех, да, на 70 лет, то за какой грех на 2000 лет? Этот грех называется богоубийство, да? Распни, распни его, кровь его на нас, на детях наших. Все так и случилось. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. То есть те, кто был рассеян в пленении, то есть они вот потом все воссоединятся и принесут Господу жертвы и дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю среди твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. То есть дальше Господь говорит, что после этого вы уже не будете грешить, не будет идолопоклонства и не будет тщеславящихся своей знатностью, духовностью и всем прочим. То есть люди будут гораздо вести себя по-другому. И действительно, иудеи после плена, они пришли, так сказать, в более духовно трезвом состоянии. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». В этих пророчествах есть еще, конечно, указание и на вечное Царствие Божие. «Ликуй, дочь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дочь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлющие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их. В то время приведу вас, и также соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь». Далее Господь говорит, что сделают почетными и именитыми народ иудейский, то есть в то время, когда они находились в плену, многие, в том числе пророк Даниил там и другие иудейские знатные юноши, служили при дворце и создали очень благоприятное впечатление, что потом со временем получилась такая возможность, чтобы вывести всему народу, выйти, представляете, из чужой земли, выйти спокойно, вернуться в свою землю, построить храм. Помните, да, когда с Египта выходили, а фараон как не выпускал? А здесь спокойно, да, выпустили, потому что он, Господь говорит, что я сделал вас почетными, именитыми в той земле, пленение ваше, в которой вы были. И так оно действительно и было. Царь Дарий их отпускал, их сердце, то есть отпускали народ очень, да, так сказать, дружелюбно и радостно, писали грамоты. И потом, когда израильтяне уже восстанавливали храм, и все, очень была дружная атмосфера. И были, конечно, люди, которые строили козни и ковы, но все, слава Богу, благодаря вот этому вдохновению, которое ниспослал Господь на правителей, да, все действительно управилось, и народ вернулся с плена и получил от Господа благословение. То есть потому что Господь отменил приговор над ним. Потому что народ покаялся и смирился. Но на это нужно было 70 лет пленения. Вот такая книга пророка Сафонии. Как видим, она небольшая, но очень такая содержательная и подводит итоги перед судьбоносными событиями, которые вскоре произойдут в Иудейском царстве.
Вы слушали беседу священника Максима Каскуна о книге пророка Сафонии. В эфире радио «Радонеж».
Оптинский цветник.
Преподобный Иларион. Годы жизни 1805-1873. Преподобный Иларион, в миру Родион Никитич Пономарев, родился в городе Балашове Саратовской губернии, принадлежал к купеческому сословию. Живя в миру, он много потрудился в обращении раскольников Саратовского края. В 1839 году, после двухлетнего странствования по российским монастырям, он поступает в скит Оптиной пустыни, обретя там желанное старческое руководство. После назначения старца Макария скитоначальником, Родион был избран им в келейники и пробыл в этом послушании до кончины старца. В 1849 году Родион был пострижен в монашество с именем Иларион. В 1853 году посвящен в иеродиакона, а в 1857 — в иеромонаха. Перед кончиной старец Макарий благословил иеромонаха Илариона продолжать старчество. В 1863 году он был назначен начальником скита и общим братским духовником, но и вне Оптиной у него было множество духовных детей. Наряду с даром духовного рассуждения преподобный Иларион имел дар прозорливости. Так он за 4 недели предсказал день своей кончины.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.